говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Итак, сегодня мы продолжаем наше занятие. И как на прошлой беседе мы делали отступление, говорили о поступке Иуды, связанной с Помарью, так и сегодня мы начнем беседу с 34 главы, где говорится о том, как Сихем, сын Имора, обесчестил Дину, дочь Иакова. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. Дине по преданию было 9 лет, когда она вышла посмотреть на дочерей земли той. Она проявляет любопытство, свойственное молодым людям, детям. И в результате это любопытство ставит ее в очень тяжелую ситуацию. Любопытство является причиной грехопадения, ибо о нашей праматери Еве сказано, что она прельстилась запретными плодами, потому что они вожделенны и дают знание, то есть расширяют некий кругозор. И это искушение что-то попробовать, поэкспериментировать с собою, свойственно молодым, которые как бы пытаются таким образом найти себя, таким образом они стремятся к самовыражению. Иногда они пускаются, что называется, во все тяжкие, и это форма их протеста против несогласия с жизнью взрослых. Они хотят как-то отличаться. Прежде всего от своих родителей, а потом и друг от друга. И Дина, которая легкомысленно покидает шатры Иакова и идет в сторону Сихема, ее не извиняет даже ее возраст, 9 лет, потому что она как бы еще ребенок, а детству свойственно как раз иметь осторожность. Дети неохотно идут на какие-то контакты с посторонними. Это как бы инстинкт самосохранения. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, сын Эмора, ифиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И так ее увидел Сихем, сын Имора, князя земли той, и спал с ней, и сделал ей насилие. Немножко сложное окончание. И спал с ней, и сделал ей насилие. Почему это сказано «и спал с ней»? Спал с ней, это сношался естественным образом. и сделал ей насилие противоестественным образом. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы, и сказал Сихем и Мору отцу своему, говоря: «Возьми мне эту девицу в жены». Сихем как бы боится того, что он сделал. Он не решается называть Дину женщиной, хотя он нарушил ее девственность. Он называет ее девицей, Батулот, и хочет, чтобы его отец договорился, чтобы ее родственники отдали бы ее ему. Но надо сказать, что Сихем, сын Эмора, не очень понимает, чья она дочь. Она дочь Иакова, патриарха еврейского народа. Она дочь той маленькой общины верующих в единого Бога, которая находится под особым божественным покровительством. Имя Дина означает «невиновная». Скорее всего, это имя было дано в пророческом озарении. Как бы это имя предвосхитило вот эту ситуацию, в которой Дина оказалась. Невиновная, оправданная. Иаков слышал, что сын Эморов обесчестил Дину, дочь его, но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. Иаков молчит. Почему? Потому что он знает нрав своих сыновей. Ему надо обдумать эту ситуацию. И он, как человек осторожный, который соблюдает божественные заповеди, и вот возникла такая ситуация, изнасилована дочь, он должен найти какое-то решение, какое он еще не знает, но это должно соответствовать воле Создателя. В жизни верующих людей возникают тоже какие-то катаклизмы, когда с детьми происходит что-то необратимое, и уже ничего нельзя исправить, но надо как-то научиться с этим жить. И вот Иаков являет нам пример, показывает некий урок, он молчит. Он хочет, чтобы ситуация прояснилась до конца. И вышел Эмор, сын Сихемов, к Иакову поговорить с ним. Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова. И так не надлежало делать. Вот опять здесь сказано: переспав с дочерью Иакова, и так не надлежало делать. На самом деле это некий такой галахический как бы принцип. Если мужчина спит с женщиной, как бы это в порядке вещей, а так не надлежало делать, есть некоторые законы, которые регулируют взаимоотношения между мужем и женой, что можно делать, а что нельзя. То есть это не относится, это выражение «так не надлежало делать» к факту изнасилования, а касается неправильных сексуальных отношений. Емор стал говорить им и сказал: «Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей, дайте же ее в жену ему, породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе за сыновей ваших. И живите с нами, земля сия пространна пред вами, живите, промышляйте на ней и приобретайте ее во владение». Казалось бы, предлагается выход из ситуации, который должен устроить всех. Но на самом деле жители этой местности затеяли некое коварство. грех этого молодого человека, он свидетельствует о их нравственном состоянии. И далее мы это увидим. Сихем же сказал отцу и братьям ее: «Только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете мне, назначьте самое большое вино и дары. Я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жену». То есть он готов дать выкуп, вино, за Дину, ее родственникам. И отвечали сыновья Иакова Сихему и Мору, отцу его, с лукавством. Почему они отвечают лукаво? Потому что они хотят с лукавым поступить по лукавству. Они уже затеяли некую расправу над этими людьми, которые опозорили Дину, дочь Иакова, внучку Исаака, правнучку Авраама. И отвечали сыновья Иакова Сихему и Емору, отцу его, с лукавством, и говорили так: «Потому, что он обесчестил Дину, сестру их». И сказали им: «Симеон и Леви, братья Дины, сыновья Лиины». Дина, она была родной сестрой Симеона и Левия и по отцу, и по матери. Мы знаем, что у этих братьев были разные матери, были дети от Рахили, были дети от Лии, были дети от служанок Рахили и Лии. И как бы статус их, он был разный. Конечно, в глазах Иакова они все были его дети. И сказали им Симеон и Леви, братья Дины, сыновья Лиины: «Не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестие для нас. Только на том условии мы согласимся с вами и поселимся у вас, если вы будете, как мы, чтобы и у вас весь мужской пол был обрезан. И будем отдавать за вас дочерей наших, и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами, и составим один народ, а если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся». Хотя эти слова говорятся с некой военной хитростью, но это принцип, который в последующем будут соблюдать строго. Нельзя отдавать дочерей за необрезанных мужчин. Апостол Павел в послании к Колоссянам пишет, что во Христе, в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, бывшие погребены в крещении. То есть обрезание в христианской традиции заменено крещением. Следовательно, мы не можем отдавать наших дочерей за некрещенных молодых людей. А в теперешней ситуации современной России мы не можем отдавать наших дочерей за некрещенных и невоцерковленных молодых людей. Потому что в этом случае в наш дом войдут хананияне, которые разрушат весь порядок, попрут те принципы и устои домостроя, которые приняты у православных людей. И понравились слова сии Имору и Сихему, сыну Иморову, что достаточно обрезаться, то есть выполнить как бы внешнюю форму. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова. А он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Имор и Сихем, сын его, к воротам города своего, Опять ворота города, мы с вами знаем, изучая Библию, что это самое главное место в городе, где выносится судебное решение, обязательное для всех. «И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали, «Сии люди мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней, земля же вот пространна перед ними, станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них». Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужской пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их и имение их и весь скот их? Вот здесь мы видим подлинную причину, почему хананеяне готовы породниться. Они говорят... Вот эти слова, не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их. То есть они завидовали Иакову, его хозяйству, не понимая, что это результат Божьего особого благословения. Только в том согласимся с ними и будем жить с ними. И послушались Эмора и Сихема, сына его, все входящие из ворот города его, и обрезан был весь мужской пол, все выходящие из ворот города его. Обрезание – это такая процедура, после которой в течение 3 дней мужчина испытывает горячку. То есть он просто лежит, ему очень трудно перемещаться. Ну, мы с вами видели, как Авраам на 3-й день после обрезания сидел у шатра. И то, что он бегал туда-сюда, это просто подвиг, когда он встречал 3 Божьих ангелов. И вот это предложение, чтобы они обрезались, это была именно военная хитрость. Симеон и Левий, они предполагали, что те согласятся, и чтобы в этот момент напасть на них. Особенно 3-й день после обрезания – это особый такой болезненный день. И сказано, и на 3-й день, когда они были в болезни, 2 сына Иакова, Симеон и Левий, братья Дины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужской пол. Казалось бы, что-то совершенно невероятное. 2 человека, Симеон и Левий, уничтожают целый город. Но надо понять, что это были маленькие города. В теперешнем понимании, может быть, этот город больше бы напоминал бы какую-нибудь такую деревню с некоторыми постройками. А то, что там были правители, цари, мы знаем, что в Греции было, как каждый город считался царством. Афины – это царство, Спарта – это царство и так далее. И здесь была подобная ситуация. И действительно, когда все мужчины находятся в горячке, на 3-й день после обрезания они лежат, то Симеон и Левий могут спокойно войти и перерезать все мужское население. Как оценить поступок этих 2 детей Иакова? Когда Иаков будет при смерти, он будет благословлять своих сыновей, и он упрекнет Симеона и Левия за такое поведение. Он скажет следующие слова. «Гнев их жесток». Слушайтесь в эти слова. «Гнев их жесток». То есть, гнев был справедлив. Изнасиловали 9-летнюю девочку, братья по отцу и по матери, они должны вступиться за нее, но при этом они не должны были проявлять такой жестокости. Они должны были именно с пониманием справедливости в рамках закона проявить гнев, но чтобы он не был жестоким. Казалось бы, гнев – это чувство, которое надо совершенно избегать. Это не так. Мы знаем, что Господь гневался, когда Он видел ситуацию в храме, что храм превратили в рынок, где все продавали, все покупали. Как блаженный Феофилак пишет, не гневаются совсем только сумасшедшие. А нормальный человек, он знает, когда надо гневаться, когда сдерживать гнев. И вот в этом случае поведение Симеона и Левия – это несдержанный гнев, который перешел в жестокость, в такую садистскую жестокость, когда они, совершая акт мести за свою сестру, они умертвили весь мужской пол. Но есть и некоторая правда на их стороне. Мы не видим из всего текста, что жители той местности, они осудили поведение Эмора. Если жители того города не осудили поведение Эмора, значит, они соучастники. И это тоже некий такой принцип, который действует как некий закон. Те, которые промолчали, они соучастники и заслуживают наказания в той же мере. Но, конечно, может быть, они имели право на суд, потому что законы Ноя предполагают наличие суда. А законы Ноя – это те, которые обязательны для всех людей, независимо от их нации, потому что сыновья Ноя, Сим, Хам и Афет, они родоначальники человеческих рас. И тот закон, который был дан Ною и его сыновьям, он требует справедливости. Итак, Симеон и Левий умертвили весь мужской пол, и самого Эмора, и Сихема, сына его, убили мечом и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Значит, Сихем – насильник, Эмор – это его отец, и они убиты. Сыновья Иакова пришли к убитым, то есть остальные сыновья, которые не участвовали в умерщвлении мужчин. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили Дину, сестру их. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в городе, все, что было в домах. И мы давайте с вами вспомним, когда мы беседовали про Авраама, Авраам делал здесь стоянку. Потому что вот этот поступок Симеона и Левия поставил на грань уничтожения все еврейское семейство Иакова. Потому что соседние жители могли проявить злость, агрессию против Иакова и его дома, уничтожить их могли, и тогда бы еврейского народа не было. А Авраам, напомню вам, он делал стоянки строго в тех местах, где происходили какие-то события потом с его потомками. Он как бы намаливал эти места, будучи пророком, он видел те события, которые произойдут. И вот это место, это вот такое узловое место, опасное место в истории еврейского народа. И вот Иаков это понимал, опасность этой ситуации, которая возникла, и сказал Иаков Симеону и Левию: «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для всех жителей сей земли и для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». То есть под угрозой уничтожения оказался весь дом Иакова. Но они пытаются найти для себя оправдание. Они же сказали: а разве можно поступать с сестрою нашей, как с блудницей? Разве можно поступать с сестрой нашей, как с блудницей. Тем более она была еще ребенком, по преданию ей было всего 9 лет. Вот такое трагическое произошло в семье Иакова, в доме Иакова на Святой Земле. Событие такое трагическое. А все началось с любопытства Дины. Она решила пойти посмотреть. Вот сейчас наступает Новый год, и ваши внучки, внуки будут говорить, что они пойдут справлять Новый год с друзьями. Вы не знаете, что там будет происходить. Возможно, будут выпивать. Возможно, будут курить что-то наркотическое. Возможно, будут заниматься развратом. Поэтому вот так отпускать детей на какие-то там корпоративные вечеринки одноклассников, это очень опасно. Потому что мы, православные, увы, меньшинство в этой стране. Это результат воинствующего безбожия, подавляющая часть населения. Это как хананеи и фаризеи. И наши дети должны знать, что есть опасность, когда они будут выходить за пределы наших домов, из поля нашего зрения, то с ними может произойти что-то плохое. Как вот ситуация с Диной, она окончилась очень печально. Но по преданию Дина родила ребенка, которого Симеон и Левий не допустили, чтобы этот ребенок рос в доме Иакова. И его усыновили бедуины, забрали этого ребенка, это была девочка по имени Асан, и потом они ее продали в Египте в богатую семью, и потом по преданию именно на этой девочке и женится Иосиф, которого мы с вами оставили в Египте, и сейчас мы возвращаемся к нему. Иосиф посажен в тюрьму, ему не приходится думать о женитьбе, хотя бы выжить в состоянии, ужасном, плачевном состоянии. Есть предание, что когда Иосифа посадили в тюрьму, то он принял на себя обет назарейства. То есть он воздерживался от вина, он не стриг своих волос. И косвенное подтверждение этому из текста мы можем найти. То есть он как бы принял образ жизни такого временного ветхозаветного монашества. И это очень разумно, когда человек оказывается в сложных обстоятельствах, ему надо что-то предпринять именно религиозное для того, чтобы защитить и обезопасить себя. Это очень важно. И в условиях тюрьмы, где он не мог заниматься изучением закона Божия, у него не было единомышленников, он мог действительно дать какие-то обеты Богу и стараться строго их исполнять. Некоторые говорят, что этот обет Богу назарейства он дал, когда его продали в Египет. По преданию, когда Иосифа уже продали, его везли связанным, и как раз купившие его проезжали рядом с гробницей Рахили, матери Иосифа. Она умерла между Вифлеемом и Иерусалимом. И он увидел эту гробницу, где была похоронена его мать, и он вырвался как-то, подбежал к этой гробнице и стал кричать: «Мама, помоги мне, ты видишь, что со мной происходит?» И те, которые его купили, они стали его связывать снова, но он услышал голос, который был ему знаком, и этот голос, это был голос его матери, и этот голос сказал: «Бог не оставит тебя, Бог тебя защитит, сын мой, будь спокоен. И те люди, которые везли его в Египет, они сначала с ним очень плохо обращались. И тогда Господь наслал гром, молнию, так что животные, которые перевозили весь этот табор, они напугались и легли на землю, и никак нельзя было их заставить подняться. И тогда те люди, которые пленили Иосифа, они догадались, что, может быть, это гнев из-за Иосифа, гнев Бога этой местности. Язычники считали, что есть все боги, и если в какой-то местности какой-то бог почитается особым образом, это бог того места. И когда язычники приходили в другую страну, они приносили жертвы другим богам, чтобы как-то их задобрить. Так делали и римские легионы, когда вступали в разные страны, они приносили жертву богам той местности. Этим самым они как бы показывали, мы не воюем с богами, мы воюем с людьми, а богов мы все равно уважим, какие бы тут ни были боги. И когда буря не утихала, то Иосифа по преданию попросили помолиться. Он помолился, и погода сразу изменилась, и к нему изменилось отношение. Его уже боялись и трогать, обижать, и по дороге в Египет он действительно мог дать обет назарейства, чтобы воздерживаться от вина, воздерживаться от блуда, от каких-то нечистых вещей. Итак, мы возвращаемся к Иосифу и Иосифу. И мы читаем: «После сего виночерпий царя египетского и хлебодар провинились перед господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара. И отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им, и пробыли они под стражей несколько времени». Но мы с вами уже читали о том, что Иосифа заключили в темницу, где были заключены узники царя. То есть вельможи, естественно, эта тюрьма была не как тюрьма для рабов. И вот оказались в темнице два очень великих, скажем так, чиновника, хлебодар. Не надо думать, что человек, который подавал только булку фараону, он отвечал за все запасы хлеба, которые были при дворе. И виночерпий, это не официант, который подносит бокал вина, это человек, который владеет искусством виноделия, который отвечает за все склады вина, который дегустирует всю эту продукцию и потом только предлагает что-то фараону. За что их посадили? Есть такое предание, что когда виночерпий подавал бокал вина фараону, туда попала муха. И фараон увидел там муху, и он смотрел злонамеренность со стороны этого виночерпия, что вот муха оказалась в бокале вина. А в случае с хлебодаром фараон стал есть плюшку какую-то, и камень оказался там, небольшой камушек. Может быть, он чуть зуб не сломал, но зуб поимел он на этого хлебодара. И в результате виночерпий и хлебодар оказались в темнице. Но так как воля правителя, она непредсказуема, и через какое-то время фараон мог изменить отношение к этим людям, то начальник тюрьмы, который все уже передал Иосифу, чтобы он всем занимался, потому что начальник тюрьмы видел, что Бог благословляет во всем Иосифа, он представил этого Иосифа этим людям, и Иосиф ухаживал за ними. Он пытался максимально обеспечить их пребывание в тюрьме благоприятно. То есть он прислуживал этим людям, виночерпию и хлебодару, ожидая окончательное решение фараона. Помилуют их или же их не помилуют. Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны. Каждый свой сон, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении, и спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражей, говоря, отчего у вас сегодня печальные лица. Надо сказать, что древние египтяне имели целый институт истолкователей снов. И снам придавали очень большое значение. Египет – это оккультная культура, это была вообще оккультная цивилизация, колдовская цивилизация. Египет был центр оккультизма в те времена. И они, находясь в тюрьме, конечно, переживали, потому что не было истолкователей сна рядом. Они хотели знать, как вот оценить то, что они увидели во сне. И вот Иосиф увидел печаль на их лицах. Они сказали ему, нам виделись сны, а истолковать их некому. То есть здесь нету профессиональных истолкователей. Иосиф сказал им, не от Бога ли истолкование, расскажите мне. Вот здесь как раз Иосиф предлагает некое такое третье решение. Иосиф говорит, что не надо надеяться на истолкователя сна, есть у него настроение или нету. Не надо проявлять каких-то суеверий по поводу снов и истолкования сна. Все в руках Бога. Если вот Бог послал вам такие сны, то, наверное, должно быть истолкование, которое от Бога. Расскажите мне, Иосиф обращается к ним, то есть расскажите сны. И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему, мне снилась вот виноградная лоза передо мною. Кстати, лоза – это символ еврейского народа в пророческих текстах. На лозе три ветви. Она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараонова в руке у меня, и я взял ягод, выжил их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону. Казалось бы, все очень понятно, все очень прозрачно. Во сне этот человек видит, что он опять подает чашу фараону, и, казалось бы, какое истолкование ему нужно. Но в действительности есть несколько истолкований вот этого сна. Дело в том, что древние считали, что все, что написано в Священном Писании, прежде всего надо истолковывать в связи с существованием народа Божия. Так как виноградная лоза является символом еврейского народа, то есть верующих. Вы помните, Христос говорил, значит, я есть виноградная лоза, а вы ветви. То, что означает, что три грозды винограда выдавливаются в чашу вина, которую пьет фараон. Это некое таинственное пророчество. Вино – символ мщения. Мщения. Чаша мщения. И когда будет 10 египетских казней, то фараон, конечно, не этот фараон, другой, который тогда будет, он выпьет до конца эту чашу. А три грозды символизируют трех человек. Моисея, Аарона и Мариам. Которые они будут говорить фараону о 10 казнях, будут проявлять пророческий дух, и наказания будут на весь дом Египта. Но это как бы сакральная часть этого сна. Задача Иосифа была истолковать именно по отношению к этому человеку, не по отношению к истории своего народа, будущей истории, а по отношению к этому человеку. «И сказал ему Иосиф, вот истолкование его, три ветви – это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое». То есть вознесет главу твою, то есть ты сейчас печален, и голова твоя опущена. А через три дня ты подымешь ее и будешь спокойно смотреть, тебе не будет стыдно. «И возвратит тебя на место, и ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него в виночерпии. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Вот сейчас Иосиф допустил очень серьезную ошибку. Он проявил упование на этого человека. И за это Бог пошлет забывчивость этому виночерпию, и какое-то время он не вспомнит про Иосифа. Потому что Иосиф, как верующий человек, он должен был уповать только на Бога. Как сказано, не надейтесь на князей, на сына человеческого, в них нету спасения. Надежду надо полагать на Богу, на Бога. А здесь как раз Иосиф выстроил вот целую такую систему. Вот этот человек должен вспомнить, он должен сказать фараону, его освободят. Здесь и надежда на фараона, на этого оккультного лидера этой страшной земли, Мицраим, Египет. Это, конечно, серьезная ошибка Иосифа, и за это он поплатится. Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо. Опять, видите, вот это выражение, истолковал он хорошо, потому что мог и плохо истолковать. А древние, они как бы связывали сон с истолкованием, что называется, одного порядка вещи. Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: «Мне также снился сон, вот на голове у меня три корзины решетчатых, в верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы небесные клевали ее из корзины на голове моей. И отвечал Иосиф и сказал ему: вот истолкование его, три корзины – это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы небесные будут клевать плоть твою с тебя». Конечно, это истолкование нехорошее для хлебодара, но фактически верное. «На третий день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих». Кстати, в Библии говорится только о двух людях, которые праздновали свой день рождения. Это фараон и царь Ирод. Помните, когда царь Ирод праздновал свой день рождения, то перед ним плясала дочь его любовницы, и он сказал: «Я полцарства отдам», он был пьяный. Она потребовала голову Иоанна Крестителя. И, исходя из этого обстоятельства, Иероним Блаженный говорит, так как в Библии в связи с днем рождения упоминаются нечестивые правители, фараон и грешный царь Ирод, то день рождения – это плохое дело. Я всегда думал, что свидетели Иеговы запрещают день рождения, но у Иеронима в его толковании на Матфея очень подробно объясняется, почему очень подозрительно надо относиться к дню своего рождения. Иероним говорит, мы же не знаем еще, для чего мы родились в этот мир, может быть, вообще мы погибнем, так чему же радоваться? Иов проклинал день своего рождения, потому что, когда он оказался в сложных обстоятельствах, и вот Иероним Блаженный, Иероним Стридонский, он как раз обращал внимание на то, что два таких отрицательных персонажа, фараон, глава оккультной цивилизации и нечестивый Ирод, вот они праздновали день рождения, как бы праздник собственному эгоизму. Вот я родился. Собственно говоря, у православных не принято праздновать день рождения. Православные отмечают именины. Они чествуют день своего святого. А вот, например, я, как я праздную день рождения, я вспоминаю, что этот день моя мама мучилась, а отец переживал. Мама мучилась, потому что она рожала, а отец переживал, потому что он хотел знать, родит, не родит. И я в этот день молюсь за своих родителей. Это такое маленькое отступление. И вот на третий день рождения фараонова сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараона. А главного хлебодара повесил на дереве, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Казалось бы, очень странная ситуация. Вообще этот виночерпий должен не просто вспомнить об Иосифе, а вообще выкупить его и угощать его самым лучшим вином за то, что он так здорово все истолковал. Но он забыл. Это наказание Иосифа. Что Иосиф забыл, что уповать надо не на какую-то комбинацию, которую вот человек выстраивает. Конечно, человек со своей стороны должен делать все для того, чтобы быть свободным, но при этом упование на Бога. Вы можете там все что угодно произнести, какой-то план там написать, но обязательно надо сказать, впрочем, на все воля Божия, как Господь даст, так оно и будет. И так как Иосиф забыл как бы о Боге, он увлекся вот этой интрижкой, он помогает этому виночерпию, тот поможет ему, и происходит какая-то странная такая амнезия, то есть что-то такое странное с этим виночерпием, он забыл об Иосифе. На самом деле это наказание, потому что надо всегда помнить о своем Боге. А почему фараон помиловал виночерпия и казнил хлебодара? Есть такая легенда, что фараон собрал мудрецов и стал советоваться, как отнестись вот к тому, что в вине оказалась в чаше муха, а у хлебодара, значит, камушек оказался в плюшке. И мудрецы сказали, муха могла залететь. А вот камушек, это что-то умышленно туда подсунули, это не просеяли, как положено, и вынесли решение, что хлебодар виновен, он не проследил, как просеивали муку. А виночерпий мог и не видеть, как эта муха подлетела, и поэтому он был помилован. Но, несмотря на мудрость Египта, здесь действует воля Бога, она незримо воспитывает Иосифа, Бог наказывает его в данной ситуации, но все, что не делает Бог, посылает ли он нам освобождение или продлевает наказание, он делает для того, чтобы нас усовершенствовать. Я напомню, что если Господь посылает испытание, он никогда не делает это для того, чтобы искусить, проверить, проэкзаменовать нас, чтобы узнать нас. Богу не надо нас узнавать, потому что в глазах Бога мы прозрачны. Тем более, так как Бог не ограничен временем и пространством, Он знает конечный результат. Для Него настоящее и наш первый вздох, И настоящим является и наш последний выдох, потому что Бог не ограничен временем и пространством, Он присутствует везде, в каждом моменте истории одновременно. Поэтому если Он посылает какие-то испытания, как сказано там, вот, и значит, искушал, испытывал там Господь, это образно надо понимать вот эти выражения. Образно. Иаков пишет, Бог никого не искушает и не искушает, но каждый искушается от своей похоти. Поэтому надо понять, что трудности Бог посылает с одной целью – усовершенствовать человека. И то, что время пребывания в тюрьме, оно продлится для Иосифа, это для того, чтобы он понял, что ему надо уповать на Бога, прежде всего на Бога. И мы переходим к 41 главе. По прошествии 2 лет, видите, 2 года наказания, по прошествии 2 лет фараону снилось, вот он стоит у реки, и вот вышли из реки 7 коров. Теперь сон видит фараон. Иосиф 2 года сидит в тюрьме. И фараон видит, вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, то есть жирные коровы, и паслись и в тростнике, но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров хороших видом и тучных, и проснулся фараон. Ну, от такого сна, наверное, проснешься сразу. Толстые 7 коров, потом появляется 7 худых, и худые как-то жрают вот этих толстых, при этом сами остаются худыми. Конечно, проснешься. Вот фараон проснулся. Опять же, я повторяюсь, египтяне придавали очень большое значение сну. И заснул опять. Ну, есть истолкование, что он не просто проснулся, он проснулся и лег на другой бок. Египтяне считали, что если на этом боку тебе что-то приснилось такое страшное, ляжь на другой бок, и может что-то хорошее присниться. И проснулся фараон, и заснул опять, и снилось ему в другой раз, вот на одном стебле поднялись 7 колосьев тучных и хороших, но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, и пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Что значит понял, что это сон? То есть, что это настоящий сон. Древние считали, что если сюжет повторяется, человек видит в течение одной ночи одно и то же, может быть, в разных каких-то вот вариациях, здесь надо задуматься. Этот сон нуждается в истолковании. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта. Как мы уже выяснили, Египет – это оккультная цивилизация. И вот там были волхвы, колдуны, всех колдунов собрали. И всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараон. Вот здесь немного непонятно. Совершенно очевидно, что без вмешательства Бога, конечно бы они истолковали. Но Бог смутил умы всех этих колдунов, чтобы появился тот, который даст правильное истолкование. Потому что вот эти мудрецы Египта, колдуны, волхвы египетские, они, конечно, бы нашли бы какое-то объяснение, было бы оно правильное или неправильное, но истолкование какое-то прозвучало бы. И вот здесь, конечно, чувствуется рука Божия, которая не дала этим людям высказаться. То есть Бог ввел их в смущение, и они не дали никакого истолкования. «И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал, грехи мои вспоминаю я ныне». Он вспомнил. 2 года, представляете, не помнил, на 2 года забыл своего благодетеля Иосифа. И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал, грехи мои вспомнил я ныне, фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно его сновидениям. И когда он истолковал нам, так и сбылось: я возвращен на место мое, а тот повешен. Вот то, что ожидал Иосиф, что сразу произойдет, что виночерпий расскажет, только через 2 года это произошло, потому что Иосиф допустил ошибку. И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы, он остригся, вот эта деталь интересная, которая подсказывает нам, что он именно дал обет назарейства. Не надо думать, что, находясь в царской тюрьме, он не мог найти себе парикмахера. Конечно же, мог. Он был тем более распорядителем по всем вопросам, но это вот такой ремес, такой намек на то, что он действительно давал обет. А вот здесь, когда ситуация меняется, он дал обещание Богу, если его освободят, вот только тогда он как бы снимет с себя назарейство. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараона». Вот здесь уже наученный этими 2 годами ожидания, он сразу говорит: это не мое, то есть отказывается от любой какой-то комбинации, которая произойдет из его умной головы. Он же не только у нас прекрасный, он еще и премудрый Иосиф. Он говорит, как надо говорить верующему человеку: это не мое, Бог даст ответ во благо фараона. Вот на основании этих слов «во благо фараону» верующие научаются уважать любую власть. То есть, если вы оказываетесь где-то за границей, и там есть какие-то законы, вы должны стараться их исполнять, с уважением относиться к местным властям. Конечно, если это не будет ставить вас в некое такое противоречие с волей Бога и его заповедями. И отвечал Иосиф фараону, говоря: это не мое, Бог даст ответ во благо фараона.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684. Выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.